Доброе утро, дорогие горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 12 марта в студии Наталья Серпунина. Сегодня в выпуске. Железногорский кластер получит субсидии. Дорогой ты наш бензин. Что хранят архивариусы? Открывает программу выпуск новостей. С ними вас познакомит Татьяна Зимина.
Здравствуйте! В Красноярске подорожал бензин. С воскресенья 10 марта за АИ-92 водители уже платят 28 рублей 50 копеек вместо 27,90 копеек. Подорожало топливо в основном на АЗС сети 25 часов. В Железногорске ситуация с бензином пока стабильна. 92-й бензин по-прежнему стоит в среднем 27 рублей 70 копеек за литр. Волхов продают 92-й за 27,30. Тройка и Ладога заправят вас по 26 рублей 60 копеек. А вот у АЗС «Красноярскнефть» самый дорогой бензин в городе – 27,90 за литр АИ-92. Не исключено, что совсем скоро железногорские заправщики тоже поднимут цены. Напомним, что последнее подорожание топлива произошло в ноябре. Инновационный кластер «Зато Железногорск» получит субсидии из федерального бюджета. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев 6 марта подписал постановление о правилах предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ развития пилотных инновационных территориальных кластеров. Напомним, что в число пилотных кластеров 13 субъектов Российской Федерации вошел и кластер инновационных технологий «Зато Железногорск». Поддержка будет оказываться на условиях софинансирования при наличии утвержденных региональных программ развития пилотных инновационных территориальных кластеров и их финансирования за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, говорится в документе. Устанавливается и порядок исчисления размеров субсидий для каждого субъекта РФ и утверждение распределения указанных субсидий. Предполагается, что с 2013 года на поддержку пилотных кластеров будет выделяться по 5 миллиардов рублей в виде субсидий в течение 5 лет. Инновационный кластер в Железногорске создается на базе деятельности ключевых предприятий ЗАТО горно-химического комбината и ОАО ИСС. Реализация комплексного проекта создания кластера позволит к 2016 году создать две промышленные площадки, до 3000 новых рабочих мест, разместить более 50 новых предприятий. Ядром кластера инновационных технологий должен стать промышленный парк. На разработку промышленно-сметной документации по строительству промпарка из средств в краевого бюджета было выделено уже 108 миллионов рублей. Далее. Социальные выплаты неработающим родителям детей-инвалидов увеличены. С 1 января 2013 года размер ежемесячных выплат неработающим трудоспособным родителям либо усыновителям или опекунам-попечителям, которые ухаживают за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы, составит 5500 рублей. А размеры ежемесячных выплат для граждан, проживающих в ЗАТО Железногорск, с учетом районного коэффициента, составит 7150 рублей. Отметим, что в Железногорске проживает 291 ребенок-инвалид и 127 инвалидов с детства первой группы. «Молния-2013. Тактика специальные учения пройдут в нашем городе 13 и 14 марта. В эти дни оперативным штабом в Красноярском крае на территории Красноярской ТЭЦ-4, Железногорской ТЭЦ города Сосновоборска и поселка Подгорный, ЗАТО Железногорск, планируется проведение тактика специального учения «Молния-2013» по пресечению террористического акта на объекте топливно-энергетического комплекса. В ходе учений планируется использование средств имитации стрельбы и взрывов. Оперативный штаб просит население с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам, связанным с проведением учения, соблюдать законные требования сотрудников полиции. Открытая студия на радио и телевидении ГТС. Когда в поликлинике исчезнут очереди? Есть ли у высококлассных врачей стимул работать в государственной медицине? Что будет сделано в рамках модернизации клинической больницы? Эти и другие темы обсудим с главным врачом КБ-51 Александром Ломакиным в открытой студии 14 марта. Звоните по телефону 766-200. Программа «Открытая студия» транслируется в прямом эфире по радио и на свежем телевидении для абонентов ГТС. Начало в 13:20. Вопросы можно оставлять до эфира на сайте «Свежее телевидение». ЕДДС сообщает. Не будет электричества в поселке Первомайский завтра, 13 марта, с 13 до 16 часов в жилых домах с 19 по 51 на улице Мичурина, на улице Таежной с 5 по 20 дом и на улице Узкоколейной в домах с 1 по 4 А. Водитель Железногорской коррекционной школы-интерната отстранен от управления. Утром 11 марта возле здания номер 8 по улице Красноярская сотрудниками ОГИБДД был остановлен автобус ПАС, у которого не работал один из габаритных огней. При проверке документов оказалось, что 50-летний водитель в конце прошлого года был лишен прав управления на 1,5 года за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Кроме того, путевой лист водителя школы-интерната 8-го вида был не заполнен. Мужчина забирал на автобусе детей из Подгорного и Додонова, чтобы доставить их в школу. От управления автобусом водитель был отстранен на месте и доставлен в управление. Он привлечен к административной ответственности в соответствии со статьей «Управление транспортным средством водителем, лишенным такого права». Статья предусматривает до 15 суток административного ареста. Крупный штраф в сумме 100 тысяч рублей грозит и руководству школы-интерната. Решается вопрос о привлечении к ответственности лиц, которые допустили к управлению автобусом водителя, не имеющего прав. Сгорела квартира в поселке Подгорном. Пожар в квартире жилого пятиэтажного дома по улице Боровая 1 в поселке Подгорный случился 11 марта в 14:32. Когда пожарные прибыли на место, то увидели только дым, открытого огня не было. Спасатели справились с огнем подручными средствами. В результате был уничтожен телевизор, поврежден холодильник, кухонный гарнитур, подвесной потолок, повреждены пластиковые рамы, закоптились стены. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. Погибших и травмированных на пожаре не было. Предположительная причина возгорания – аварийный режим работы холодильника. Это была последняя информация на сегодня. С новостями вас знакомила Татьяна Зимина.
Известный журналист Александр Житмеков 16 марта отметит 60-летний юбилей, более 30 лет в профессии. Работа на радио, телевидении и в газете. У него свой неповторимый стиль, который кому-то покажется не современным, а кому-то настоящим литературным языком. С Александром Карповичем встретился наш корреспондент Вячеслав Новаковский.
На самом деле у Александра Житмекова 2 дня рождения. Один фактический, а другой документальный. Родился он в день смерти Сталина, 5 марта 1953 года. С одной стороны, трагедия для миллионов людей, с другой – материнское счастье, которое сильнее всего. И все же дату рождения было решено поменять на 16 марта. Именно в этот день Александр Житмеков принимает поздравления от друзей, родных и коллег.
По всей стране был траур, причем траур объявили, как вот я знаю, на 10 дней. И моя родная мама, зная, что у сына будет трагическое совпадение рождения со смертью великого вождя, она вот решила внести коррективы в свидетельство о рождении. И аккуратно добавила цифру 1 впереди, а пятерку исправила на 6.
В закрытый город 6-летний Саша приехал в 59-м году. После школы едва не стал строителем, закончив с отличием техникум по специальности промышленное и гражданское строительство. Однако, поработав на стройке, понял, нужно что-то менять. Поэтому поступил на факультет иностранных языков пединститута. В студенческие годы Житмеков пришел в журналистику. Сотрудничал с университетской газетой, писал в «Красноярский комсомолец», работал на краевом радио. В 80-м году получил приглашение от Юрия Казачинского, который тогда руководил радиокомитетом. 10-летний опыт работы в этой редакции Александр Карпович считает настоящей школой журналистики.
Очень благодарен, что в моей судьбе были очень хорошие учителя. Это прежде всего тот же Юрий Николаевич Казачинский, Александр Иванович Слюсарев, главный редактор радио, ныне покойный. И, честно говоря, вот та атмосфера, которая царила в коллективе редакции, она и воспитала меня. Она и, может быть, создала вот мое теперешнее мировосприятие, которое нынешние мои коллеги немножечко критикуют. Говорят, что вот такое миротворчество сегодня не в моде, и журналист нынче немножко другими качествами должен обладать. Ну, с чем я могу отчасти согласиться, но отчасти, так сказать, свое мироощущение, мировосприятие я бы не хотел пересматривать, потому что мне с ним комфортно.
это мировосприятие сегодня в журналистской среде – редкость. Склоки, интриги. По таким правилам Житмеков не играл никогда. В корреспондентской работе интересные темы и даже сенсации нужны. Но рассказать об этом можно по-разному, говорит журналист.
Если говорить на примере нашего города, то мне непонятно, почему вот такое вот комфортное информационное пространство делится очень жестко между СМИ городскими. Какая-то ревность, какие-то подковерные интриги, может быть, возникают. Вот это мне немножко претит, потому что мне кажется, что во всех спорных моментах можно найти золотую середину. Да, сенсация нужна, да, интересные темы, они никогда не исключались. Но подача этих тем, подача этих сенсаций может быть разная. Кто, как не СМИ, воспитывает вкусы публики?
Несколько лет назад Александр Житмеков работал воспитателем в детском доме. В 90-х пробовал заниматься бизнесом. Однако настоящим своим призванием считает журналистику. В газете «Город и горожане» он трудится со дня выхода ее первого номера. Что бы ни случилось, но материал должен быть сдан. Все эти годы он придерживался такого принципа.
А вот это какая-то особая стезя, которую выбирают, наверное, очень немногие. Те, которые, прежде всего, не боятся не иметь ни выходных, ни праздничных дней. Понимать, что хоть ты умри, а газета должна выйти. И вот как бы вот этот вот негласный девиз, что бы ни случилось, работа должна быть выполнена, сделана. Вот это вот идет со мной по жизни.
Александр Житмеков говорит, что журналистика – самая интересная и эмоциональная сфера деятельности, с которой ничто не может сравниться. Усталости от профессии нет никакой, зато есть огромное желание работать, несмотря на все препятствия.
Это работа любимая, это искренне говорю, работа, которая мне очень нравится. Я хочу сказать, что в планах у меня не прерывать сотрудничество с газетой, продолжать его. Но в какой форме это будет, это, как говорится, жизнь покажет.
Юбилей 55 лет отметит 20 марта главное хранилище города – муниципальный архив. О том, что хранят архивариусы и насколько важна их работа, в нашем следующем материале. Должность архивариуса была введена в Красноярске 26 в 1958 году. Но только через год, в 1959, первым на эту должность был принят Аким Дмитриевич Донякин. Именно с этого времени и ведет свое летоисчисление городской архив. Железногорский архив располагался в цокольной части здания администрации. Сказать, что там было неуютно, ничего не сказать. В помещении без окон и дверей в стесненных условиях находились и люди, и документы. Два года назад городской архив переехал в отремонтированное здание бывшего кинотеатра «Родина». За свою более чем полувековую историю название городского архива менялось много раз. Государственный архив, архивная группа управления делами администрации и, наконец, с 2010 года муниципальный архив. Сегодня он насчитывает 80 фондов, в которых хранятся документы управлений и отделов исполкома горсовета, сейчас администрации, городского совета депутатов, муниципальных предприятий, личные дела сотрудников. За последние годы были приняты документы ликвидированных организаций. Таких, например, как СМУ-102, Атомстрой, Пищекомбинат, Центр дошкольного образования, Опытно-конструкторское бюро специального машиностроения. Железногорцы все больше стали интересоваться историей своего родного города. Поэтому сегодня одна из главных задач работников муниципального архива – отвечать на запросы горожан и предоставлять им все необходимые документы, говорит руководитель муниципального архива Лидия Тасенко.
Таких запросов по итогам минувшего года было свыше 2000. Приходят люди, которых интересует их стаж работы, их заработная плата за какие-то годы. Но есть категория людей большая, которая выехала за пределы нашего города и при каких-то уточнениях своего стажа, возникает вопрос. Мы много даем документов, рассказывающих о том, почему они работали в Красноярске 26, а стали теперь получать документы Железногорска.
Материалы, которые хранятся в архиве, не должны пылиться на полках, считают специалисты. Поэтому новым направлением в работе главной городской документальной сокровищницы стала выставочная деятельность, говорит заместитель руководителя муниципального архива Наталья Павлюк.
В 2012 году нами было проведено 5 выставок. Это такие выставки, как «Штрихи войны по линии судьбы», выставка рисунков участника Великой Отечественной войны Дрыжака, выставка, посвященная 90-летию пионерии. Также 2 выставки представлены. Это фото из семейного архива, которые были основаны на фотографиях из истории города 50-х, 80-х годов. И также фотографии из семейных альбомов горожан.
В городском архиве трудится всего 8 человек. Многие скажут, да что там делать? Положил бумажку в папку и все. Оказывается, нет. Нужно изучить огромное количество исторических документов, разложить специальные папки, сделать опись и так далее. Работа не в проворот. Все сотрудники архива – квалифицированные специалисты. И, несмотря на большую загруженность, любят свою работу.
Бондарева Оксана Хасаиновна, специалист муниципального архива. Так вот сложилось, что я поступила сюда на работу. Работа мне нравится. За 10 лет, которые я здесь работаю, я, конечно, узнала немало нового и о городе. Начиная с 50-х годов, документы, которые у нас хранятся, очень много интересного.
Павлюк Наталья Григорьевна, заместитель руководителя муниципального архива. Все-таки в архиве хранятся документы, которые, конечно, имеют какую-то ценность для людей, а именно для последующих поколений. Есть очень необычные документы. Есть очень такие документы, которые вообще никогда в глаза не увидел бы и не узнал, что могло бы быть такое. Мне очень нравится.
А какие цели ставит перед собой муниципальный архив на ближайшее будущее? Ответ прост. Нужно идти в ногу со временем, считает Лидия Тасенко.
Мы непременно должны работать такими формами и методами, которые были понятны, приятны и приняты нашими категориями людей, которые обращаются сюда. Следующая задача – это как можно больше иметь все на электронных носителях. Ну и третья задача – это задача как можно больше привлечь людей для того, чтобы все то, что здесь есть, не лежало бы. А молодое поколение, они обязательно бы пользовались этими материалами.
«Уж сколько раз твердили миру», – сказал классик, – «но не идут впрок водителям Железногорска ни серьезные штрафы за нарушение ПДД, ни проверки на дорогах. Только за 2 месяца с начала года совершено 356 ДТП. В 8 дорожно-транспортных происшествиях пострадали 16 человек, 2 из них – дети. Мы снова говорим о том, как вести себя участникам дорожного движения – и водителям, и пешеходам – в нашей постоянной рубрике «Перекресток».
Говорить о соблюдении правил дорожного движения следует постоянно, до тех пор, пока не изменится менталитет. Ведь должно же количество перерасти в качество и повернуть сознание в нужную сторону, то есть в сторону соблюдения правил дорожного движения. Их нарушение довольно часто приводит к трагедии. В этом абсолютно убеждена инспектор по пропаганде отдельной роты ДПС Ирина Каверзина, рассказав о февральских дорожных авариях, в которых пострадали дети.
4 февраля девочка, выйдя из автобуса на улице Поселковая, обходя его сзади, стала переходить дорогу в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода и попала под колеса автомобиля. И 12 февраля ребенок пострадал как пассажир на заднем сиденье автомобиля. Уважаемые родители, напоминайте лишний раз своим детям, как правильно переходить дорогу, как вести себя на остановках и в транспорте.
Ехать с превышением скорости, не пропустить пешехода или имеющий преимущество автомобиль стало нормой. Статистика не радует.
Несоблюдение скоростного режима. По этой причине зафиксировано 117 ДТП. Невнимательность при совершении маневра – 110. Несоблюдение очередности проезда – 46. Причиной столкновения транспортных средств, движущихся попутно, является несоблюдение дистанции и необходимого бокового интервала. Таких дорожно-транспортных происшествий – 48. Пункт 9.10 правил дорожного движения гласит, водитель должен соблюдать такую дистанцию, которая позволила бы избежать столкновения, а также боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения. В правилах сказано, что при выполнении маневра перед началом движения, перестроения, поворотом, разворотом и остановкой водитель не должен создавать опасность для движения, а также помехи другим участникам дорожного движения. Также зафиксировано 2 дорожно-транспортных происшествия по вине водителей, которые пренебрегли сигналами светофора, выехали на перекресток на запрещающий красный сигнал светофора и совершили столкновение.
Не зря у русских есть поговорка «пьяным море по колено». Сесть за руль автомобиля в пьяном виде считается чуть ли не подвигом. Смотрите, какой я крутой. Крутизна нередко заканчивается либо собственной смертью, либо гибелью невиновных людей. 7 дорожно-транспортных происшествий с участием пьяных водителей произошло из-за январь и февраль. 15 случаев, когда нарушитель покинул место аварии. За это можно лишиться прав на срок от года до 1,5 лет. Об этом следует помнить абсолютно всем без исключения, говорит инспектор по пропаганде отдельной роты ДПС Ирина Каверзина.
Виновниками в совершении дорожно-транспортных происшествий являются водители самых разных профессий. Некоторые водители за 2 месяца стали участниками ДТП не один раз. Виновниками в дорожно-транспортных происшествиях являются такая категория граждан, как студенты и пенсионеры. С начала 2013 года зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий с уездом – То есть один из участников ДТП в нарушении правил дорожного движения, а именно пункта 2.5, оставил место ДТП. Хочу напомнить, что за данное правонарушение предусмотрено лишение права управления транспортным средством на срок от года до 1,5 лет, либо административный арест до 15 суток.
Масленичная неделя в самом разгаре. Как известно, на Масленицу обязательно надо печь блины и угощать ими друзей. Но мало кто знает, что каждый день Масленицы особый. Каждый имеет свое название и несет глубокий смысл. Наши предки в эту неделю старались жить на широкую ногу, веселиться от души. В наше время многие старинные обычаи Масленицы позабыты, но сам праздник любят и ждут с нетерпением. Подробности в материале нашего корреспондента Татьяны Зиминой.
А вот в городском музейно-выставочном центре знают, как отмечать Масленицу. Сотрудники музея всю неделю будут проводить игровые театрализованные представления со школьниками и ребятишками из детских садов. Все действие происходит в русской избе. Здесь гостей встречает хозяюшка избы и сама Масленица. Маленьким горожанам рассказывают, как на Руси отмечали Масленицу, в какие игры играли и какие песни запевали. В этот раз в гости к Масленице пришли воспитанники старшей группы детского садика номер 68 «Белоснежка».
А раньше блины ели еще и с икрой. А вы много блинов съесть можете?
Я даже могу 10.
На Масленицу нужно есть много-много-много. Много блинов. Потому что эта неделя шла впрок, чтобы... А потом уже пост начинался.
Первый день Масленицы – понедельник, встреча. Вторник – заигрыши. В этот день было принято кататься на лошадях, есть блины, строить снежные городки. Третий день Масленицы – лакомка. Народ говаривал – блин не клин, брюхо не распорит. Четвертый день – широкий четверг, разгул. Народ гулял с утра до вечера, плясал, водил хороводы, пел частушки. Выходили в этот день и на кулачные бои. В музейно-выставочном центре вместо кулачных провели петушиные. Мальчишки, стоя на одной ноге, толкались, как задиристые петухи. В пятый день тещины вечерки. Родственники созывали друг друга на блины и водили хороводы.
Как у дядюшки Артема было семь сыновей, было семь сыновей, было семь дочерей.
Заловкины посиделки – так назывался шестой день Масленицы. Масленица состарилась, отмечались ее проводы. Ели блины и сжигали чучело зимы, прогоняя холода. А в Целовник, седьмой день масленичной недели, он еще называется прощенным воскресеньем, все от мала до велика просили друг у друга прощения, чтобы с добрым сердцем и чистой душой уйти в Великий пост. Хозяюшка и Масленица показали ребятам, как правильно просить прощения.
Прости меня, Масленица. Прости, Христа ради.
Прощаю тебя, хозяюшка, и Бог тебя простит. И ты прости меня, хозяюшка, ради Бога.
Прощаю тебя, Масленица, да Бог тебя простит. Вот так ребята прощали друг друга. А вы хотите попробовать?
Прости меня, Людочка. Прощаю тебя. Прости меня, Лизонька. Прощаю тебя, Людочка.
Напоследок ребятишки из детского сада номер 68 понарошку сожгли чучело зимы. Так и завершается в музее этот народный разгульный праздник.
Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Чтобы все метели разом улетели.
По-настоящему чучело зимы и вьюги-холодюги сожгут в субботу 16 марта на площади перед сценой «Ракушка». Там по традиции пройдут народные гуляния. Творческий коллектив городского парка подготовил разнообразную праздничную программу. Уже с 10 утра в субботу начнут работать торговые ряды. В 11 откроется улица забав, где каждый сможет испытать себя на ловкость и умение. Также горожан ждут всеобщее веселье и праздничный концерт, рассказала заведующая творческим отделом парка культуры и отдыха имени Кирова Татьяна Жихарева.
Покажет игровую программу в 12:00 «Машенька и медведь», семейный образовательно-досуговый центр «Райский уголок», а затем эколого-биологический центр покажет ток-шоу. А с часу начнется продажа сбитня, и театрализованное игровое представление, как «Масленица» и «Пост» весну встречали. С участием творческих коллективов приедут ансамбль цыганской песни «Черген» и коллектив детский цирковой «Надежда». Столб у нас будет в этом году. В 3 часа примерно будет столб. Сразу после столба будет «Сжигание чучела зимы».
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вела Наталья Серпунина. Звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго!